друг Миша, убрал табличку и подсадил за стол двух командировочных среднего уровня. Они были раздражены и все еще переживали битву с администрацией. Один из них, горбатенький и унылый, сразу начал рассказывать Шубину, что они прописаны в гостинице и потому имеют первоочередное право скромно поужинать в ресторане. «А свободные места есть, и их берегут для спекулянтов. Везде одно и то же. Поглядите за соседний стол. Вы видите кавказскую компанию? Получается, что именно они, торговцы, и есть хозяева жизни. А один даже кепку не снял».
«В какую гостиницу не приедешь?» — вторил другой командировочный, налитой здоровьем и потому особенно контрастный рядом со своим спутником. «Везде они толкутся в вестибюле. Твою бронь найти не могут. Понятно, почему не могут. У них связи с администрацией. Все куплены». К счастью, не видя особого сочувствия, соседи по столу принялись жаловаться друг другу и забыли о Шубине и Элле. На Элле было плохо сшитое платье из толстого сукна. «Она его специально надела», — понял Шубин, «потому что надеялась, хитрая, что мы с ней сюда пойдем». «Тобой манипулируют, Шубин. А, впрочем, не так уж и плохо получилось. Все равно надо где-то питаться». Миша принимал заказ у командировочных. Они долго выясняли, что можно есть, а что нельзя, почему этого нет, а в меню оно указано, а жесткое ли мясо. Эля сказала Мише, когда он обернулся к ним, держа перед собой книжечку.
«Мишенька, ты уж сам сообрази, хорошо?»
«Горячее есть будете?» — спросил Миша, тускло глядя на Шубина.
«Мы голодные», — сказал Шубин. «Мишенька, ты все неси», — сказала Эля. «А мы пить будем?» — это относилось к Шубину.
«Будем», — сказал Шубин. «Обязательно будем».
«Вот видишь», —
сказала Эля, словно он ранее высказывал сомнения.
«Мы выпьем немного».
«Есть водка, коньяк и сухое вино», — сказал Миша.
Командировочный, напротив, услышал и вставил обиженно.
«Почему вы нам не сказали, что водка есть?»
«Я в буфете спрошу», — сказал Миша.
«А вам тоже?»
«Нет, нам не надо», —
сказал второй командировочный. «Мы будем пить коньяк, как заказывали». Миша ушел с заказом, и Эля спросила.
«Вы обещали рассказать, что там у вас случилось?»
«Меня ждали общественники», — сказал Шубин. «Мы с ними разговаривали».
«Это психованный Борис, да?»
«Там их четверо было. Еще девушка из книжного магазина».
«Очкастая?»
«Знаю».
«Чего им нужно? На Силантьева жаловались?»
«Рассказывали, как дела в городе».
«Дурачье они», — сказала Эля. «Они только злят начальство, а лучше не будет».
«Ты им не веришь?»
«Разве так дела делаются? Это все равно, что в этот ресторан без знакомства идти. Там снаружи человек 50 стоит, руками машут. А мы здесь сидим, понимаете?»
«А завтрашний митинг?»
«Они уже вам рассказали?» «Разгонят митинг, а им только неприятности».
«Ты откуда знаешь?»
«А мы, водители, рядом стоим у всех учреждений», — сказала Эля. «Ждем начальства и разговариваем. Если бы среди нас шпион сидел, он бы даже удивился, как мы много знаем. Водители не замечают. Говорят, а не замечают. А мы все слышим. Мы же нормальные люди. Они уже решили. Сначала сомневались, а потом решили, разгонят. Им бы несколько дней протянуть».
«Пока Силантьевский юбилей отпразднуют», — сказал Шубин.
«Ну вот, вы тоже много знаете. Один день у нас, а столько знаете».
Подошел Миша. Поставил салат, бутылку водки, нарезанные помидоры. Командировочным пока ничего не дали, только хлеб. Командировочные глядели на Шубина и Элю волками, но молчали.
«Вам сейчас будет», — сказал им Миша.
Оркестранты были навеселе. Видно, тоже поужинали. Один из них рассказывал анекдот. Певица в длинном декольтированном платье, вся в блестках, от висков до пола, тонко хихикала. «Но потом случилась странная история», — сказал Шубин.
Когда мы вышли из кафе, навстречу два парня, он рассказал о драке. Правда, не стал признаваться в том, как бегал и прятался от милиционеров.
«Он велел бежать?» — спросила Эля. «Думали, что это подстроили?»
«Да, тот парень думал, что меня хотели скомпрометировать».
«Нет»,
— сказала Эля. «Если бы их, чтобы на митинг завтра не пришли, то возможно. Они сейчас сидят в отделении и пишут показания. Вот смешно».
«Значит, я зря убегал?»
«Нет, не зря. А то бы вы тоже объяснение писали, а я бы тут сидела одна, в новом платье».
«Платье у тебя красивое», — сказал Шубин.
«Откуда здесь красивому быть? Это я еще в сентябре купила. Подруга из Москвы привезла. А вам нравится?»
«Честное слово, нравится».
Они выпили. Эля опрокинула рюмку резко, незаметно и привычно. В этом была неприятная для Шубина бравада. Или привычка. Он немного не допил, поставил рюмку. Эля с удовольствием принялась за салат. Потом сказала.
«Нет, про вас они не знали. У нас здесь молодежь такая дикая, вы не представляете. Еще хорошо, что шапку не сняли».
«Я кепку потерял».
«Ой, и другой нет?»
«Другой нет».
«Я вам завтра шапку лыжную принесу. У меня от мужа осталось. А то простудитесь. Она почти новая».
Шубин налил водки.
«За ваше здоровье», — сказала Эля. «Чтобы не простужались».
И выпила так же, как первую. Она ела салат, потом вдруг отодвинула тарелку и сказала.
«Не знали они про вас. Николайчик вышел, когда вы уже отошли. Он меня спросил, куда вы пошли, а я сказала, что не видела. Значит, они не знали».
«Ну и отлично», — сказал Шубин.
Оркестр грянул с тем остервенением, с которым умеют играть ресторанные оркестры. Разговоры пришлось прекратить. Подошел Миша, небрежно поставил на стол две тарелки супа для командировочных и ушел.
«Пошли потанцуем»,
— крикнула Эля на ухо Шубину. «А то не поговоришь». Они пошли танцевать. Танцевали все, и Шубин подумал, что многие танцуют от невозможности поговорить иначе. От тесноты получался не танец, а некое коллективное покачивание. Эля запрокинула голову, откровенно глядя на Шубина. Он прижал ее к себе, и она была послушна. Они не говорили, да и не хотелось. Водка сразу затуманила голову, потому что Шубин был голоден. Но это ощущение было приятным. Эля положила голову на плечо Шубину. Она была ниже его ростом. Он дотронулся губами до ее волос. Волосы пахли мылом. Когда они возвращались к столу, толпа танцующих рассосалась, и Шубин увидел, что у стены за длинным столом, уставленным бутылками шампанского и водки, сидит знакомый человек, похожий на породистого дога, и внимательно рассматривает Шубина. Шубин встретил его взгляд и, не узнав еще, чуть поклонился, но человек не пошевелил головой, а продолжал смотреть, и тогда Шубин вспомнил. Это же Гронский, директор химзавода. Он глядел на Шубина тяжелым пьяным взглядом, и хоть до него было метров 10, ощущение было неприятным, как от физического прикосновения. За стол возвращались со своими пышнотелыми дамами соседи Гронского. Народ солидный, крепкий. Когда Шубин уже подходил к своему столику, он обернулся и увидел, что Гронский что-то говорит склонившемуся к нему молодому человеку с оттопыренными ушами. Молодой человек поднял голову, шаря глазами по залу. Взгляд его отыскал Шубина. Молодой человек выпрямился и быстро пошел прочь.
«Вы что увидели?» — спросила Эля.
«Там Гронский?»
«У них банкет сегодня», — сказала Эля. «Комиссия работала по расширению производства. Из министерства. Провожают».
Молодой человек с оттопыренными ушами прошел близко от их столика, старательно не глядя в сторону Шубина.
«А это кто такой?» — спросил Шубин.
Эля кинула взгляд в спину молодого человека.
«Референт, что ли? Шестерка?»
Шубин сказал.
«Давай еще выпьем».
«Давайте, чтобы забыть о всех неприятностях».